Слава нашему Господу! О чем мы сегодня будем рассуждать? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Читаем это место Писания. Псалом 14, 3 стих. «Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Что есть поношение? Что есть поношение? Я вам расскажу такой пример. Старая очень история, к одному из братьев кто-то подошел и говорит: «Ты знаешь, а вот наш служитель вот такой, вот такой». Он говорит: «Подожди. Если ты хочешь это сказать в мои уши, то я хотел бы, чтобы мои уши слышали вместе с его ушами. Если ты можешь сказать при нем, тогда я буду выслушивать. Если ты не можешь сказать при нем, я не хочу слушать». Я думаю, что это правильный ответ. Мы сейчас разберем. Да. Еще дальше разберем следующий вопрос. Если это правда, и если это неправда, как поступать? Есть в истории народа Божьего очень интересный случай. Кстати, он описывается в книжке. Не помню, как называется, для детей. Это по полгода в каждой книжке, на каждый день, число, месяцы, там описываются случаи из жизни, место Священного Писания и совет, как поступать, или как пример, молитва. И там описывается такой случай, что, говорит, в церкви стоит служитель, проповедует о любви, а народа в церкви на тот момент времени становится все меньше, 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 люди разбегаются. И вот эта проповедь о любви, вдруг кто-то из сидящих в зале не выдерживает, вскакивает и говорит: «Что ты нам о любви проповедуешь? А кто, говорит, за своей женой гнался?» И вот я не помню слово «скалка» или как называется, чем тесто раскатывают. Ну, в каждой народности по-своему называют. А он говорит: «Позовите жену». Ну, видать, она не рядом была или как ее позвали. Он говорит: «Скажи, я за тобой гнался?» Она говорит: «Да, гнался». Я, говорит, я расскажу, как случилось. Насколько я помню, она рассказывает о том, что за ней гналась крыса. И она кричала и убегала. А муж, когда увидел эту историю, то он схватил, что попало под руки, и бежал. Ну, конечно, за женой гнался. Со стороны видно, что жена кричит, оборачивается, убегает. А муж бежит: «Догоню, как дам. Так дам, что не убежишь». Кто не убежишь? Со стороны видна жена кричащая и муж бегущий. А крысы не видно было. Фактически это, думаю, что не ошибусь, назову, что это поношение. Хотя правдивая история. Как следовало в ней поступить? Надо было тому, кто увидел, прийти к служителю и сказать: «Слушай, ты чем занимаешься в конце концов?» Раз. Если не хватает смелости и не хватает искренности, или как назвать, ну возьми одного, другого, скажи: «Братья, я свидетель вот этой картины, один пойти не могу». Давайте будем разбирать. Если это у нас такой служитель, ну что мы начинаем играться? Ну что мы начинаем друг другу в уши вливать это? Ну давайте поскорее действовать. Значит, если он достоин отлучения, будем отлучать, снятие со служителя будем снимать. Если у него есть шанс покаяться, давайте мы ему поможем. Ну они бы взяли бы, пришли бы ему, сказали, он сказал: «Братья, вот есть свидетель, давайте жену спросим». И жена бы рассказала. И не было бы беды. А так правдивый факт, который не до конца был увиден, превратился в величайшее зло, дьявол заколотил церковь, народ в этом варится, и получается беда. То есть, получается полуправдивая обстановка, правда? А если была бы правдивая обстановка, не крыса была бы виновата, а жена была бы виновата, или муж, и он позволил так вот поступать, значит, нужно срочно принимать меры. В противном случае это будет беда. Поэтому если известен какой-то вопрос, что человек находится во грехе, то в этом случае необходимо подойти и сказать. Ну, к примеру, кого возьмем? Вот этого брата или эту сестру, неважно, да? И кто-то знает об этом человеке, что он во грехе. Священное Писание говорит: если ты знаешь, что брат согрешил, то молись, чтобы Бог дал ему покаяние. Если ты не можешь сам нести этот вопрос, и не хватает у тебя смелости подойти к этому человеку, ну тогда подойди к служителю, скажи: брат служитель, дело в том, что об этом человеке мне известно вот такое событие. Но тогда с тебя должны взять слово о том, что ты больше распространять не будешь. И тогда это будет уже решаться вопрос. Если никакого нету доверия служителю, служителю рассказали конкретный факт, или братьям, группе братьев рассказали, ответственным за служение, и ты считаешь, что я вот рассказал, оно в воду кануло. То есть они покроют, они прикроют. Ну, в таком случае, ну, будь честным, подойди и скажи: братья, я вам передал информацию. Этот вопрос делается. Тебе скажут: так, твое какое дело, ты передал, будь свободен. Там уже как-то эти вопросы надо решать. Но по народу, чтобы оно двигалось, такие вещи нельзя делать. Исключение составляет вопрос, когда необходимо, допустим, о чем-то говорить. Апостол Павел пишет Тимофею: слушай, говорит, Александр Медник сделал мне много зла, берегись его и ты. В данном случае это уже не поношение, это не клевета, а это уже деловой, как сказать, обмен предупреждением, как сотруднику. Я тебе делюсь, ты же теперь молчи. Ты учти, думай, как быть, будь осторожен, но я тебе не сказал, чтобы ты дальше это нес. Поэтому это вопросы серьезные. Как поступать с такими людьми, если так случилось, что о ком-то пошла молва? Необходимо взять этого человека, задать ему вопрос. У нас в церкви был такой факт. Кто-то, наконец, набрался смелости во имя Иисуса Христа и сказал: брат Сергей, ты знаешь что? Ко мне подошли вот такие-такие личности, и они сказали мне такую вещь. Я говорю: ты можешь мне назвать их имена? Не могу. Я говорю: послушай, но если ты видишь, что это беззаконие и безобразие, что это является грех, что это есть заколачивание церкви, давай вскрывать эти вопросы. Тогда нужно это выводить на свет. Написано: желающий, чтобы были явны дела его, идет к свету. Значит, если считается вопрос, что я неправильно поступил, тогда я буду давать отчет. Такие вещи не делаются так. У меня были названы имена. Я подошел к этим душам. Я говорю: на каком основании? Откуда у вас информация? Вот от этой души. Я эту душу беру. Я говорю: скажи, откуда у тебя информация? У меня информация от этой души. Я тут же говорю: стой здесь. Беру ту душу и говорю: скажи, пожалуйста, откуда ты эту информацию разносишь? И начинается вот такое хождение. Я говорю: слушай, если ты считаешь, что я неправильно поступаю, ну давай мы порассуждаем, я буду давать отчет. Что же вы за моей спиной творите безобразие и беззаконие? За такие вещи вы достойны отлучения, потому что вы заколачиваете церковь. Вы делаете нездравое состояние. Я скажу такой пример. Мне приходилось видеть такие факты, когда кто-то очень сильно возмущался против брата, служителя там, или кого, неважно. Ну, это конкретный факт, я разбираю. И знаете, что он сказал? Он говорит: послушай, у меня, говорит, тебе один вопрос. Кто тебе дал право такое иметь отношение к помазанию служителя? Это не служителя, а это Богу принадлежит. Если моя жизнь не соответствует истине, то ты мне выскажи в лицо. Либо дай мне шанс, возможность дать отчет и предоставить себя в совесть тебе. Ну, либо дай мне шанс покаяться. Если ты считаешь, что не то, ну тогда давай мой вопрос будем разбирать уже на братском. Но на каком основании ты позволяешь себе вести себя так? Подумай, и мы встретимся. Человек подходит и говорит: да, я виновен. У меня вот такая вот была мысль, вот такое было действие. Ну а теперь вот смотри, я тебе говорю, дам отчет. Поэтому это вопросы очень серьезные. Беды они делают колоссально много. Что эта душа, которая этим занимается, она попадает в беду, это факт. Беда колоссальная, потому что ответственность будет против Бога, против Христа по отношению к церкви и против тех душ, среди которых, понимаете, это распространяется, значит, эта душа виновна уже в разглашении, и плюс еще, если она, ну, правдой и неправдой затронула какую-то личность. Это придется говорить, и об этом следует скрывать. Да.
Ну, я выслушала. Задумалась, пошла к своей подружке и сказала.
Вот обеда.
Вот это вот, я слышала такое.
Вот обеда.
Это есть как поношение, понимаешь?
Да, да. Да. А фактически по Ветхому Завету в тех времен называется переносчик. в народе переносит информацию. Да, то беда. Если, допустим, подошел человек и рассказал, ну давай мы тогда помолимся об этом вопросе, пронесем эту душу, чтобы дальше оно не шло. Но если это очень серьезный вопрос и необходимо как-то его решать, давай передадим, для этого есть братья, пускай они за ним занимаются. Так оно должно. Не делается, а мы об этом предупреждаем. Есть такое, есть. Очень много было таких моментов, которые попадали. Мне было очень неприятно даже от этих вопросов. Какого порядка? Уже на протяжении долгих лет жизни. Понимаете, разные обстоятельства были. Ну, настолько разные, ну, непредсказуемые просто. И что получалось? Бывали моменты, вот приезжаешь в церковь или куда. Я был свидетелем, получилась странная картина. Получилось это не со мной. Кто-то у нас из братьев, это старая история, наверное, лет 8 тому назад, может быть, 10. Кто-то из братьев, ну, иногда приходил в собрание к нам в церкви, делился словом. И вот однажды Бог побуждает его, и он говорит очень глубокую истину. И когда это закончилось собрание, к нему подходит кто-то из нашей церкви и говорит: «Ты что, под меня говорил?» Он говорит: «Я ничего под тебя не говорил». «Ну как ты под меня не говорил? Ну ты же все под меня сказал». То есть дальше шел разговор, значит, тебе кто-то передал информацию, ты на почве этой информации подготовил тему, и теперь ты мне выдал ее полностью, еще и ты отпираешься. А он называет его по имени и говорит. Притом разница в возрастах была. Пожилой брат обращался к молодому. По возрасту это было соотношение отец и сын. Он говорит: «Извините, брат», и называет по имени. «Я ничего не знал про вас. Мне никто ничего не говорил. Оно мне положилось на сердце, я передаю. Но если оно вас касается, то вы побеспокойтесь». Вот такой факт. И я был, поймите, я был свидетелем, это при моих ушах это было. И я видел одного, второго, и видел эту обстановку, сложившуюся. Это было очень сложное обстоятельство. Были такие моменты, когда в той стране были факты. И были моменты, когда мы попадали в некоторые определенные истории. Какие? Вот так вот едем в одну церковь. Да, я сначала один случай расскажу, а потом второй. Значит, в одной из церквей Бог присылает кого-то из братьев, и его должны встретить. И когда его встречают, то он ночует у кого-то дома. И потом ему говорят: «Мы тебе ничего рассказывать не будем, чтобы мы были чисты, свободны. Вот, что у тебя будет, ты будешь там говорить». И вот тот приходит, его Бог берет в удел, он начинает говорить, начинает обличать виновного. Тот поворачивается и говорит: «Хе, он у тебя ночевал, ты, говорит, успел ему все в уши сказать». Хозяин говорит: «Да я не говорил, Бог свидетель». «Да что ты, говорит, мне лжешь? Так прямо может говорить человек только, если ему все рассказали». Мы попадали с братьями в такие истории. Знаете, удивительно. Тысячи километров в той стране едем машиной. И вдруг Бог делает замедление, не дает нам возможность приехать ни в субботу утром, ни в субботу вечером. Мы всю ночь в дороге. Приезжаем на рассвете. Ну как на рассвете? Не то, что на рассвете, там раннее собрание было. И едва успеваем подъехать к дому, а те говорят: «Слушай, мы уезжаем на собрание, скорей». И вот что мы, называется, успели поблагодарить Бога, перекусили с дороги и тут же на собрание. Не успели толком сказать друг другу «приветствую». Приехали на собрание, а там хлебопреломление. И дают слово поделиться. И один из нас поднимается, передает слово, второй поднимается. И ответы на сложившуюся обстановку в церкви, ну такие глубокие, что так может отвечать только либо тот, кто знает, либо кому открыл абсолютно Бог. А мы свидетели, нам никто ничего не успел сказать. Никто не ожидал, что мы приедем. Связи телефоновой не было. После собрания. «Кто их братьев привез?» «Ага, вот-вот, успел, говорит, начинить». Но чем мы можем доказать, что мы свободны? У нас никакой информации, мы ничего не знали. Скажу другой пример. Мне неоднократно приходилось в очень сложных других обстоятельствах быть. Хуже нету, когда вот ты видишь, что творится в собрании среди народа, Бог открывает. И вот они факты. И теперь, когда Бог открывает тему, и ты должен эту тему передать, тебе же скажут, но ты же знаешь жизнь, и ты под нас сейчас проповедуешь. Хуже нету. Сколько, сестра Вера, сколько, дорогой народ, было такого состояния. Бог открыл, я должен сказать, я переживаю. Сейчас я скажу, скажут, ну ты ж под меня копал. Для меня лучше уехать куда-то и потом неожиданно вернуться в свое собрание и прочитать то, что открывает Бог, да все равно скажут, тебе по телефону сказали. Если я что-то говорю, то я говорю только то, что открыл мне Бог. Исключения бывают моменты, когда я поднимаюсь и говорю, друзья, знаете что? Практика работы среди народа Божьего по разным церквам требует, чтобы мы с вами вот эту тему раскрыли. Она коснется, если вы помните, даже я говорил, говорю, пожалуйста, говорю, я сегодня буду касаться таких вопросов, что вы скажете, неужели это все у нас в церкви есть? Я говорю, не путайте, пожалуйста. Дело в том, что у нас идет запись, и эта запись попадет в разные уголки земного шара. И поэтому, раз идет тема, я обязан сказать, но я понимаю, что сейчас у вас будет страшно болезненная реакция. Вы скажете, да неужели у нас это все? Но я не могу сказать, что у нас зачем. Я должен передать, что я передаю. Бывают моменты, когда у нас что-то произошло, какие-то вопросы, я говорю, знаете, у нас были беседы определенные, и вот этот вопрос у нас в церкви назрел. Я его хочу показать на основании Священного Писания. Я уже рассказываю основания. Этим основанием являются беседы с кем-то. Я говорю, но я не буду называть конкретных фактов, я просто соберу разные факты разных мест земного шара и соединю в общий пример, из которого вы не поймете, в какой это церкви происходило. Я говорю, вам не надо. Но вам нужно знать, чтобы вы поняли, как с этого обстоятельства выйти. Потому что апостол Павел говорит, с ними, с народом Израиля, случилось это как образы. А нам написано в наставлении, чтобы мы не были похотливы на зло. То получается, ошибки и грехи чьи-то, это есть, ну как это правильно выразиться, на них можно научиться, чтобы самому, если попал, выйти. А если не попал, чтобы Бог сохранил, чтобы не попался. Это другой разговор. И поэтому, допустим, при исповеданиях мне приходится говорить, я говорю, послушай, я говорю, есть такие моменты из твоего исповедания, настолько нужные для народа, но я когда буду рассказывать, я никогда не скажу конкретных вещей. Чтобы ты, сидя в собрании, потом бы не был, как живая рыба на сковородке, жаришься. А, обо мне говорит. Нет. Но потому что это общие моменты. Вот на сегодняшний день столько телефонов и звонков с разных уголков земного шара, с разных штатов нашей страны, Америки, где мы сейчас находимся. Послушайте, и все они одного и того же направления. Я понимаю, что это созревание пошло в сердцах в основном сестер. Это жуткие картины. И в чем они заключаются? Я обобщаю так вот, сразу двумя-тремя фразами опишу эту картину. Люди нагрешились до замужества. Считают, что у них решились все вопросы. Полноты покаяния не было. Вступили в семейные узы и пошли повторы. Но теперь уже измена мужьям. Докатились до состояния, у кого раз, у кого два, у кого три, у кого несколько, неважно. У кого на протяжении 10-20 лет, у кого в начале, в середине, еще и под конец. Кто-то сегодня ему 30 лет, кому-то 40, кому-то 50, кому-то 60. Ужас. У кого-то уже внуки, у кого-то дети. И получается, прошли годы, мне приходилось встречаться с этими людьми. Годы прошли. И когда у нас были встречи, человек никак не мог покаяться. И попал в такие тесные обстоятельства, это практически все случаи такие, что его задавили обстоятельства до такой степени, как написано в книге «Царств». Вот она ела эти лепешки вместе с сыном, а потом сын заболел, и вот болезнь довела, или как сказать. Я лично вижу, что грех, который жил в ней, демон имел настолько часть, что никак ее не мог добить, погубить, и теперь решил отыграться, отомстить на ее сыне. А Бог тут как тут. зная, что это произойдет, дал шанс. И смотрите, что она говорит. Ты пришел напомнить мне грехи мои. Или грех мой. Какая разница умертвить? Ну, а умертвлял не Бог, не путай, пожалуйста. Это умертвлял грех. А почему имел власть? Потому что ты была продана греху. И сколько людей говорят, мы под проклятием этого греха, под проклятием этого греха. И очень многие в жутком состоянии. В каком? Больше вроде не грешит, в блудах больше не участвует, а полноты покаяния нету. А вот эта нить проклятия продолжается. Здоровья нету, свободы нету, благословения нету. В детях ужас, в семьях ужас, у внуков ужас. Дальше задаю вопрос. Исповедание было? Да, какое? А так себе, туда-сюда, понемножку. А оказывается, корни не были вскрыты. А если и было исповедание, то знаете почему? Надо исповедать, иначе придешь на собрание, как пророк скажет, и получается не покаяние, а страх перед разоблачением. И потом человеку говоришь об этих вопросах, посмотри, что у тебя творилось. Ты понимаешь, что прощение и покаяние во имя Сына Человеческого? Теперь, говорит, понимаю. Теперь понимаю. Ну как вот эти вещи не рассказать? А следующий момент. А покаяться стыдно. Боязнь. А почему? А там есть тонкость. Дело в том, что когда у человека покаяние во внутренности, ему не стыдно каяться, исповедоваться, признаваться. Не стыдно. А если стыдно, если он прикрывает, если он это прячет, там покаяния нету. Обманывать не надо. И зачастую бывало исповедание. Исповедание было, да. Я говорю, а покаяния нету. Как нету? Я говорю, будем разбирать. А потом говорит, да, правда. Покаяния не было. Я говорю, ну а как сейчас ты будешь? А теперь как возьму, говорит, тетрадь, и целую тетрадь, говорит, буду писать. Я говорю, о, теперь, говорю, с тобой можно разговаривать. Как быть? Теперь поймите, что получается. Теперь не дай Бог, или дай Бог, я не знаю, как сказать. Вот такую тему возьми в собрании где-то, скажи. Ты представляешь, обо мне клевета была, а теперь он под меня еще проповедь говорит. Ну правда же? Ну, 101%. Дело в том, что если Бог берет в помазание, и проповедь идет под мой или под твой шатер, это потому, что там сидит заклятая. Вот смотрите, сегодня я не думал об этом вопросе говорить. В начале собрания открываю место Писания, Деяния апостолов, 5 глава. И для меня под таким углом это открывается. Слушай, ну твои грехи, ну ты исповедуй, Анания, Сапфира, ну кто тебя за язык тянет? Человек обманывает Бога, не боится. Бог задает вопрос, Каин, где твой брат? Что я ему, этот сторож, я не знаю. Кого ты обманываешь? Кого ты обманываешь? Ну твой отец хотя бы не обманул. Он сказал, Бог задает вопрос, ты не ел случайно? Он говорит, жена, которую ты дал, она ела, мне дала. Да я ж тебя не спрашиваю, кто тебе ее жену давал и кто первый начинал. Ну ты что, это же уже изворачивание получается. А этот уже напрямую ложь идет. Ну слушай, ну если ты исповедуешь, знаете, сколько было случаев? Человек вот идет в исповедание, потом раз и тормоз, говорит, все, больше у меня ничего нету. Господи, это же демон лжи, говорит, молодец, молодец, ты продолжай обманывать, что ж ты делаешь, ну кто тебя за язык тянет, что это все и больше у тебя нету, ну ты же Бога обманываешь, ты же на дьявола работаешь, значит у тебя никакого покаяния нету, если сейчас твоя жизнь прервется, что ты будешь делать, ты же в преисподнюю идешь прямым ходом. Вот, удивительно то, что, понимаете, когда человек обольщается грехом, он ожесточается. А когда ожесточается, он идет уже в наглую ложь. Сколько было случаев, Бог подводит под милость и говорит, у тебя было. И человек начинает, ты знаешь, у меня был такой страшный сон, такой жуткий сон, и в этом сне у меня было вот это и вот это. А человек смотрит, через которого Бог действует, и говорит, какая наглая ложь. У тебя это было в реальности, ты говоришь, что это был сон. И ты так нагло еще лжешь? Или идет дальше разговор, беседа, другие факты. Все, у меня все. Больше у тебя ничего нет?
Нет, Бог свидетель, больше у меня ничего нет.
А вот в этом вопросе... Один момент. Человек падает, только чтобы мы никого не судили. Это жуткое духовное состояние. Падает на колени, поднимает руки к небу и кричит: «Господи, ты свидетель! Я пред тобою пришла, открываю свои грехи беззакония, у меня все, а он обвиняет меня». Это вообще из ряда вон выходящая духовная наглость. А знаете почему? Потому что грех там настолько уже правитель, то там уже не царь, а мироправитель тьмы века сего. И Бог дает шанс. Слушай, Священное Писание говорит: ну признай себя виновным. Ну хоть признай до конца.
Но!
Куда душа идет? Сейчас или жизнь прервется прямым ходом преисподнюю. Да, пожалуйста. Обольстит. Я думаю, что надо будет в дальнейшем эту тему открыть как обольщение. А об этом очень сильно говорит Ева. Змей обольстил меня. Что он сделал? Он с ней говорил в разговоре, и сдвиг ума у нее произошел. Сдвиг ума у нее произошел не тогда, когда она сорвала и вкусила, но тогда, когда она с ним говорила. И после этого разговора Священное Писание говорит: она посмотрела и увидела, что приятно для глаз. А до сих пор не было приятно. Уже похоть очей заработала. И вожделенно, это уже влечение, потому что дает знание. Смотри, уже похоть какая пошла. Хочется, уже не желудку хочется, а уже хочется что-то узнать большего. И она называет: он меня прелестил или обольстил. Получается повреждение ума настолько, что черное называется белым, белое называется черным. И вот в этом состоянии жуткое состояние какое? Кто-то рассказывал интересный момент, я переживал на себе это тоже. А как говорит у тебя вот в этом вопросе? Я говорю: Господи, ну ты знаешь, вот в основном у меня все хорошо, слава Богу, чисто, но ну вот бывает у меня иногда вот там неправильность, там неверность. А через кого Бог задавал вопрос, говорит: пойми, не я спрашиваю тебя, Бог. У Бога признается за белую и чистую одежду только, если вся одежда абсолютно чистая, не имеет ни пятна, ни порока. И написано: ничего даже сему подобного. Абсолютно ничего. Если там хоть маленькая крапинка, неважно какого размера, но присутствующее, Бог эту одежду не признает. С такой одеждой в небо не идут. Ты понял?
Понял.
Тогда скажи, в этом вопросе что у тебя? Нечист. А в этом вопросе? Нечист. А в этом вопросе? Нечист. Все, можно разговаривать. А если человек начинает выкручиваться, начинает объяснять: ну это не, на, ну не так получилось, ну, ну вот ты знаешь... Часто это у детей мы можем видеть. Что именно? Ты его толкнул? Нет, я его не толкнул. А что ты сделал? Я вот так вот сделал. Вот на этой ноге стоял, а вот этой вот рукой вот так вот я сделал. Никогда вы такое не видели? Все. В исповеданиях это то же самая картина. Но я вот не так сделал, не так я сделала, но это вот так вот, это не до конца дело было, вот... И знаете, сколько раз я попадал в эту историю, когда начинаешь человеку показывать, что ты копаешься в моих грехах?
Больше я это не делаю. Я слушаю только столько, сколько говорят. Я говорю: что вот в этом?
Ты знаешь, у меня больше... Я говорю: пожалуйста, пожалуйста, не надо. Мы же... Я же тебя же не спрашиваю, у тебя еще есть или нету. Я же не спрашиваю, что у тебя новые грехи есть или нету. Я же тебя не спрашиваю это. Я тебе ничего не задаю вопрос. Я просто выслушиваю во имя Иисуса Христа. И вот как ты открыл, и насколько ты открыл, вот так вот я и приношу к Нему.
Но я Ему не говорю, что это все и больше ничего нету. То и ты не говори.
Иначе же что мы творим? Мы ставим себе барьер, который перешагнуть не можем. А почему?
А потому что грех, который прельстил человека, он говорит, ну что ж ты меня продаешь? Ну ты же с меня вот это имеешь, вот это, вот это, вот это. Ну тебе же это нравится, тебе же это приятно, тебе же это хорошо. А если ты будешь открывать, то с тобой смотри, что произойдет. Это стыд, это позор, это ужас. Не дай Бог, если ты будешь каяться пред женою, что она скажет, ты авторитет потерял. А если жене надо будет каяться пред мужем? О, на голову сядет, ты что, он бросит, разведется и так дальше, и так дальше, и так дальше. И что? А дальше что? Это следствие обольщения греха. И отсутствие покаяния. Да. А на это я не могу ответить. Почему? Потому что я конкретно не знаю обстоятельства. Но как оно выглядит, это звучит так, что эта душа не имеет покоя. Чувствует, что дело не докончено. Практика жизни и работы с народом показала, что зачастую люди исповедуют кусочек своей истории, но не корень проблемы. И вот с этим плодом рассчитался. А подлинный корень мучает, терзает, и вдруг вспоминается что-то другое. Если корень уничтожен, тогда человеку легче работать. Если у него какая-то ветвь и вспомнилась, тогда просто с этой ветвью разобраться. По-другому, дерево у вас растет, и вы не ветви обламываете и плоды выкидываете, а вы наняли компанию или бригаду, которая вам его срезала. И еще я смотрел, мне так понравилось, я смотрю, они мало того, что спилили, загоняют, что я не знаю, они вырабатывают корни там, не выкапывают, а что-то туда загоняют, высверливают, и оттуда пилки только летят. Они вам еще и почистят. Ну а если какие-то веточки остались, я думаю, руки не оторвутся самим убрать, то в этом случае нормально. Но зачастую корень не вскрывается, игра идет. Человек приходит и приносит только плод покаяния, касающийся плода греха, но не глубже. А первопричину дай. Молчит. А раз он молчит, то тут еще одна вещь. Бывали случаи, когда человек в глубоких грехах и беззакониях настолько, что дьявол там имел власть. И человек пригласил на исповедание, часть исповедания прошел, дальше Бог предлагает, чтобы он пошел дальше. Он знает, что делает? Все, говорит, у меня больше нету. Я конкретный факт рассказываю. Мы, ну нету, нету, что тебя душить, что ли? А Бог открывает, что есть. Мы уходим. Уехали. Через время нам вдогонку. Ха. После этих братьев, после этого народа, через которого Бог совершал действия, теперь стал ходить сатана к этим душам. Когда до нас это дошло, Бог разворачивает нас. Мы приезжаем и говорим, так что, говорим, после нашего отъезда сатана приходил? Да. А почему? Я его именем Иисуса Христа кровью Агнца гнала. Я говорю, написано, слушайте, говорю, только внимательно. Рожденный от Бога не грешит, но хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Поймите, вы забоялись открывать подлинные корни ваших грехов. Вы слегка коснулись. Вы вашим недопокаянием раздразили демона, беса. И он вам теперь стал давать за то, что вы частично раскрыли, а до конца нет. И за то, что вы его стали разоблачать, теперь он над вами имел власть вас физически душить. И надолго у вас это хватит, кровь Христа, кровь Христа, кровь Христа. А вы лучше скажите, а почему вы те корни прячете? В которых демон имеет власть такую, что уже физически вас душит. Замечаете причину? Поэтому души, которые бегают на исповедание, скорее всего, что у них незаконченный процесс. Они поверхностно говорят. С другой стороны, бывает другая причина. Человек развешивает свои грехи, кусочек туда, кусочек туда, кусочек туда, кусочек туда. Причина, потому что боится, что если в одном месте он все расскажет, его просто возьмут на отлучение. Согласно Священного Писания, если посмотреть, Бог не практикует отлучение. Чтобы это увидеть, вы можете открыть второе послание Коринфянам. Он говорит, вот уже в третий раз иду, И говорит, чтобы меня, говорит, Бог, ну, как-то он так интересно сказал, ну, не получилось бы, говорит, что вот я приду и стыдно мне будет за вас, и вот, чтобы не уничижил меня Бог мой, и чтобы мне не оплакивать тех, которые не покаялись в блудодеянии и так дальше. Я почему говорю о блудодеянии? Потому что он называет его одним из главных вопросов. Я не понял, как это? Ты в третий раз идешь, ты знал с первого раза, что они в блуде, ты их не взял на отлучение? Кто, называясь и остается, и не собирается каяться, и злоупотребляет этим, это один вопрос. Тот, кто попал в это состояние как раб греха, хочет избавиться, но никак не может, это совершенно другой вопрос. Понимаете? А есть момент, когда люди хотят избавиться, боятся, сами не знают, чего боятся. И поэтому Иисус не предлагает отлучение. Покажите, что Он отлучил женщину, которая плакала на ноги. Нету такого. Покажите, что Он отлучил ту, которую привели побивать камнями. Но это же факт. Нету такого. А та, которая шестого уже имела, что ты проповедуешь? Что, шесть мужей можно иметь, и не мужья, и можно блудить, и Бог... Минутку. Он будет судить. Если человек вышел на покаяние, идет каяться, это другой разговор. Но там Бог даст мудрости, как поступить. Но если это уже стало достоянием всего народа, то там уже будет рассуждать весь народ. Чтобы не было соблазна, потому что там можно неправильно решить эти вещи. Ага. Вот, посмотри, шесть раз в блуде, понимаешь, это уже вскрылось вот так вот при всем народе, и теперь не отлучить. А на это я не могу ответить категорической формой. Я скажу вам так. Давайте, чтобы мы понимали один вопрос. Зачастую бывает исповедание не из-за покаяния, а из-за вопросов, в какие человек попал. Первый вопрос. Чем человек движим, когда раскрывает грех? Хорошо? Чем мы движим? Давайте будем проверять. А представьте себе такую картину. Иисус сказал, и будет проповедано прощение грехов и покаяние во имя Сына Человеческого. Вот только это проходит, другое не проходит. Скажите, пожалуйста, если человек, раз мы берем блуд, прелюбодеяние, измена, жена мужу, муж жене, пускай будет такой раз, вы задаете вопрос. И вот человек прибегает и исповедуется. А почему? Осознает, что она согрешила или он согрешил? Или боится прийти в церковь, потому что пророк встанет и скажет: «Прелюбодейка! Блудница, блудник». Вот если из-за страха, то это несправедливо, это не покаяние. Об этом, интересно, Иоанн говорит, когда крещение было. Только я тех людей беру, ладно, не этого человека. Порождение ехидины. Кто вам внушил бежать от будущего гнева? Заметьте, они бежали не из-за покаяния, не из-за осознания своих грехов. Они бежали как в бомбоубежище, спрятаться, перехватить, называется, инициативу. Но не покаяться. Он говорит: «Но-но-но-но-но, никакого водного, сначала плод достойный покаяния». Понимаете? Сколько людей попадали в истории с блудом и прибегали, открывали, потому что там уже стали ужасы, а у них никакого покаяния. Если бы этих ужасов не было, они продолжали бы дальше. Кто-то, наконец, до него дошло, что сейчас что-то еще произойдет. Кто-то узнал: слушай, уже пошла молва, надо скорее перехватить, иначе отлучат. Это разные же мотивы, разные вещи. А представьте, когда душа приходит и говорит: я виновная, я виновник. Если сейчас придет Христос, куда я иду? Столько время я была рабом греха, не могла исповедать, покаяться. Дело в том, что даже у некоторых людей бывает момент: были-были грехи, а потом раз — остановка, больше нету, а силы покаяться нету. Когда человек идет и кается, то мы, родители, мы видим, как наши дети каются или нет? Или во имя чего они начинают каяться? Давайте рассуждать. Так если там во имя Иисуса Христа идет покаяние, осознание глубочайшее, если еще человек говорит: я достойна, чтобы вы меня взяли на отлучение, возьмите меня на отлучение. Слушайте, давайте разберем вопрос. Бог показывает свою славу. Книга Исаии пророка, 6 глава. Исаия как глянул, что он сказал? Погиб. То есть, если сейчас умираю, то куда иду? В Погибель. Он же не приукрасил, не добавил, не разрисовал. О, Исаия, какой ты артист, как ты хорошо нарисовал. Этого же не было. Он искренне сказал: погиб, мои глаза видели славу Бога. Раз такое глубокое покаяние и признание, немедленно посылается серафим, берет клещами уголь жертвенника и касается, и говорит: вот с тебя это снято, и ты очищен. А теперь мы тебя возьмем и отлучим. Но это же абсурд. Я не могу на это ответить. Знаете почему? Если там действительно покаяние, то за это ответит служитель. И ответят те братья. Но если там... Да, я не знаю. Но если там нету покаяния, то апостол Павел сказал: да такого извергнуть вообще из среды вашей надо. Так написано? Написано. Ну, правильно, да, я понимаю. А это уже Бог решит эти вопросы. Поэтому дай Бог, чтобы с Богом иметь контакт. Моисей, когда имел закон о том, что в субботу работающего побить камнями, вывести, то он сказал: оставьте его, я вопрошу Бога. И Бог сказал: да, надо вывести и побить. Ну, если Бог сказал, значит, будем делать. Я знаю другой случай. Я скажу вам этот факт, нам рассказывали, мы еще молодежь были. Я запомнил его на всю жизнь. Я так думаю, что на всю жизнь. Так случилось, ей 25 лет. Примерно 25-27, незамужняя сестра. И она прибегает к служителю и говорит: я в блуде. И рассказала: ее никто за шиворот, за воротник не тащил, из нее никто не выжимал. А ну рассказывай, как было. Она рассказала все, как было. Вот так раскрыла пред ним и пред братьями. И все стоит. Все, пожалуйста, решайте. Он говорит: да пришествие. И вот она так и поступала. Будучи отлученной, она приходила позже всех, садилась на последнюю лавку, уходила раньше всех. И так прошел год примерно. Потом эту церковь посетил Бог через гостей. Ну, неоднократно были гости, но на этот раз посетил еще и гости были, через кого было пророческое слово. И вот собрание началось, она там находится, где находится. И к ней странное обращение, пошла молитва. Бог обращается: страдалица, иди сюда. И вот она заливается слезами, услышав все это, и идет вперед. И Бог ей обращается и говорит, сейчас я не помню как, но смысл такой, что дочь моя там или как: твой грех я простил в тот же момент, когда ты принесла на исповедание и покаянием. А потом Бог берет, ну это хорошо, что гости были, я не знаю, если были бы местные, их бы съели. Потом Бог берет в удел этого человека, через кого говорит, и так вот по рукой: это они тебя не простили. А потом доходит до него, до служителя, говорит: а теперь ты понесешь ее бремя. Там теперь что хочешь делай. Проходит буквально не больше недели, его 16-летнюю дочь в такой оборот блуда берут. Ужас! И после этого он не может ни в церковь показаться, ни встать проповедовать, ни взять молитву, ни начать собрание, ни собрать своих домочадцев к молитве, ни попросить благословения на хлеб, на ночь. А теперь ты понесешь. Но дело в том, что очень часто не расплачиваются сразу, расплачиваются потом. Поэтому это вопросы серьезные. И серьезность вопроса заключается в чем? Если там покаяние во имя Иисуса Христа, и Бог прощает, и там глубокое осознание, и там нету страха движимого. Хотя, допустим, когда... возле свиного корыта пришел в себя, то он пришел, не сказано ему мысль пришла, не сказано, что у него совесть заговорила, у него желудок заговорил. Через голод Бог достучался. Да, но потом через голод достучался до сознания, до совести. Так надо понимать. Что он говорит: встану, пойду к отцу моему, скажу. Что я скажу? Дело в том, что интересно, когда молитву совершал Соломон во время строительства храма, он сказал: «Когда, говорит, они согрешат, и за это ты их рассеешь по разным странам, то в стране рабовладельческого периода, или, как сказать, в стране своего рабства, так скажем, они придут в себя и будут смотреть, молиться в сторону храма, этого святого места, и будут призывать, то есть осознавать себя и каяться». Во-первых, придут в себя. Иисус сказал, он пришел в себя возле свиного корыта. То ты, говорит, яви милость в сердцах рабовладетелей до такой степени, что рабовладетели их отпустят. Вот здесь интересная деталь. Какая? В чем она заключается? Это если мы это не понимаем, то это надо нам, чтобы мы поняли. Он мне что сказал? То, что их отпустят, и они пойдут к тебе в Иерусалим, то, что сын подымется от свиного корыта и пойдет на исповедание, это будет только тогда, если он глубоко покаялся. И когда он глубоко покаялся, то теперь страх его не удержит, стыд его не удержит. У него не будет, что он часть грехов расскажет, а часть скроет. У него этого не будет. Понимаем, что получается? А у нас зачастую это происходит. Вот мы понимаем, что мы согрешили, но мы до конца рассказать не можем. Все, садись на место, у тебя покаяния нету, не обманывай ни себя, ни служителя, ни мужа, ни жену, никого не обманывай. Покаяния нету. Как нету? Ну я же хочу же рассказать, я же часть уже рассказала. Нету покаяния. Ты обманываешь, как Анания Сапфира. У тебя часть есть, часть нет. Это не покаяние. Все, достаточно. Это игра. А вот когда это глубокое покаяние у человека происходит, и он готов открыть все, то Бог мне задал как-то вопрос во внутренности. Скажи, говорит, вот так написано же, да, что на небе ангелы радуются об одном грешнике кающемся. Я говорю, да, написано. А вот младший сын от свиного корыта, когда пошел, скажи, говорит, в какой момент ангелы радовались о его покаянии? Вы знаете, я стоял как ученик, должен был сдать этот экзамен. Я стал высчитывать, так когда же ангелы стали радоваться его покаянию? Я говорю, ну вот когда он пришел и сказал отцу, я согрешил. Ха, минутку, но покаяние-то у него началось раньше. Я говорю, не-не-не. Я говорю, я скажу, когда ангелы радовались о его покаянии, когда он был у свиного корыта. Он сказал, встану, пойду к отцу, расскажу все. Вот так вот не буду делать, часть не буду говорить. Все расскажу. Тогда следующий вопрос. А о Закхее что ты скажешь? Я говорю, вот это да. Я говорю, ну в таком случае о Закхее радость была, когда он сидел на дереве. Поймите, Закхей на дерево залез, это то же самое, что сын от свиного корыта встал. И когда сын сказал отцу в уши, то Закхей сказал Иисусу в уши у себя в доме. Я говорю, я понял. А женщина, которая пришла плакать на ноги, я говорю, я знаю где. Там, где она решила, что она придет и расскажет все. Я говорю, я теперь знаю, когда ангелы радуются. А когда ангелы видят, что мы крутней занимаемся. Какой? Вот чуть-чуть вот столько я выдам сегодня, а столько на следующий раз. А вот ты обманываешь. Никакого покаяния нету. Поэтому вопрос покаяния, даже у блудодеяний, надо смотреть. Где оно и как происходит? Чем человек движим? Если он глубоким покаянием, осознанием, о, подожди, тут уже Бог будет разбираться. Если мы, сестра Вера, знаем, что он глубоко себя оплакивал и осознавал свои вопросы не из-за страха наказания, не из-за того, что разоблачится, не из-за того, что будет скрыто в собрании и отлучат, не из-за того, что пророчество будет и раскроется, не из-за того, что будет пожинать в своих детях. Понимаете, зачастую люди каются, чтобы не пожинать в своих детях. Но не те же мотивы. Потому что получается, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Тогда получается, извините, пожалуйста, у него нету детей, он не сможет жать, потому что детей нету. Значит, ну тогда и каяться не надо. Как получается это? Да получается, покаяние из-за того, чтобы дети не понесли, это не покаяние, это корость и выгода. Может быть, сопереживание, чтобы они не страдали. Но это же не те движения, давайте согласимся. Чем движимы те, которые, говорят, святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, изрекали святое Божье пророчество? Ну так. То чем мы движимы, когда идем на покаяние? То если там истинное покаяние, а вот истинное покаяние, когда, говорит, глупец молчит, кажется мудрым, а пускай он заговорит. Дай ему сказать, что он хочет. И ты увидишь, там истинное покаяние или нет. При истинном покаянии человек обвиняет себя. Скажите, пожалуйста, раз мы затронули вопрос блуда, да? Ой, ну меня вот склонили, меня вот это самое. Все, иди домой, у тебя покаяния нету. Давай. Это же обман. Это обман. А когда человек говорит, моя вина, это моя внешность, это моя косметика, это мои прически, это парфюмерия, это духи, это ароматы, это вот грех, живущий во мне, любодеяние, мне нравилось, чтобы за мной ухаживали, я считала, что это вокруг блудники, блудницы всего лишь, и я докатывался, гордясь своей внешностью. Это моя вина. С этим человеком можно говорить. Дело в том, что Бог однажды сказал, Иов, а вот теперь давай-ка как муж встань, припаяшься, и мы с тобой поговорим уже по-мужски. Есть такое выражение, Бог говорит. Я буду задавать тебе вопросы, ты будешь отвечать. А ты, говорит, как хочешь? Обвинить меня, Бога, не спровергнуть мой суд, чтобы оправдать себя? Но не пойдет такой разговор. Это не покаяние. И когда Бог ему уже стал выставлять на вид эти вопросы, Исаии, Иову, помнишь, что он сказал? Господи, я говорил один раз, даже два, а теперь, я не знаю, сколько перста он полагал, говорит, а теперь перста полагаю на мои уста. Все, отрекаюсь в прахе и пепле. Но признаю себя, что я не так говорил о тебе справедливо, как следовало. Я виновен. Вот это покаяние. Как Исаия оплакал себя, потому был помилован. Поэтому вопрос очень серьезный. Да. Да, тот обвинял самого себя. Виновен я, прости меня и так дальше. Да, называл и признавал только свою вину. Так что поэтому видно, как человек признает свою вину. Видно. Да. Первая Тимофея, 4 глава, 7 стих. 1 Тимофея, 4:7. Негодных же и бабьих басней отвращайся, упражняй себя в благочестии. И? Ага, сейчас мы этого коснемся вопроса, если можно... Потому что, чтобы быть уверенным, что мы закончили вот эту тему, потому что эта тема настолько злободневная, очень серьезная. А может быть, учтем, потому что благочестие там затрагивает вопрос хранить себя неоскверненным от мира. Да, в этом вопросе она очень сильно подходит. Почему? Потому что она не хранила себя неоскверненной от мира. Мы однажды коснемся темы, вы будете удивлены. Это настолько... Я все время убегал от этой темы. Говорю, Господи, да что такое? Мне сейчас пришьют, еще будут говорить, что я только о блудах и говорю, и говорю, и говорю, и говорю. А он мне берет и показывает место Писания. Я как глянул, ой-ой-ой-ой-ой. Это когда Петр пишет и Иуда пишет. Глаза у них исполнены непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Такие бывают соблазном на ваших вечерях любви. Не читали? Уловляют в разврат и плотские похоти тех, которые едва успели отстать от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Лучше бы им не познавать пути истины. А они, посмотри, что говорят, делают. Сколько народа втянуто в блуд. Физический. Это очень серьезнейший вопрос. Это действительно сохранить себя. И получается, теперь человек, которого втянули, боится раскрыть эти вопросы, потому что втянут. Позор. А почему? А потому что не хранил себя неоскверненным от мира. Это вот как раз мы и касаемся вопроса, почему? Ведь смотрите, интересный вопрос. Зачастую человек признается в факте блуда, но не признается в факте, что довело его до блуда, тогда или нет? Но там же есть причины. Послушайте, одна из сестер на молодежном собрании, когда были нужды, говорит, помолитесь за меня в транспорте городском, она городским транспортом ездила, на работу там, на занятия и так дальше. Прохода мне, говорит, мужчины не дают. Ну, такие блудники у нас вокруг живут. Слава Богу за такого руководителя молодежи. Он повернулся и сказал, сестра, а в тебе не видят дочь Христа? Не видят. В тебе видят женщину. И в тебе видят женщину именно такую, которую можно убедить к блуду. Покайся в своей жизни. Ну, так если она до блуда докатится, дальше что? Почему? А потому что в ней живет это. А что в ней живет? Ну, а в ней блуд не живет. А что? Любодеяние. Ей нравится, чтобы за ней ухаживали, чтобы подчеркивали ее изящество, красоту. Ей приятно слышать эти комплименты, называются, в адрес ее. И подчеркивающие, что возбуждающие в ней вот эти нечистые чувства. Но тогда нужно называть вещи своими именами. Почему ты попал или попала в блуд? Почему тебя втянули? Почему над тобой исполнилось бесовское место жизненного факта, о чем описывает Священное Писание? Вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах. Ну как к тебе вкрался в дом член церкви и с тобой вошел блуд? Но ты можешь дать объяснение? Это он такой. Да? Это очень серьезный вопрос. Поэтому получается, что она попала в блуд, будучи замужем, и к ней вошли в ее дом. Или она попала к нему в дом, к члену церкви, и он ее там взял. На это есть очень много причин, сокрытых в ней. И поэтому решение вопроса, что она в блуде, это не решение проблемы. Ни на грамм. Это решение последствий, до которых она докатилась. И поэтому вот тут, когда она придет и будет плакать и говорить о вопросе «я каюсь», ну, извините, получается, мы сестру взяли, потому что сестры в основном бывают жертвами. Да, это в большинстве случаев. То тогда будет задаваться вопрос, а как ты до этого докатилась? А что ты копаешься? Ну, тогда иди подумай о своем покаянии. Потом поговорим. А если она скажет, я докатилась, я знаю почему. Вот отсюда, отсюда, отсюда. И были моменты, когда Бог подводил и показывал. Ты знаешь свое начало? Она говорит, знаю. Где? До замужества. А еще? А у меня там было любодеяние. Мне нравилось, что за мной ухаживали. Мне доставляло удовольствие. Знаете, открывали какие вопросы? Мне, говорит, доставляло удовольствие вечеринок, встреч. Мне это нравилось, я этим жила. Дальше. Вот оттуда у меня пошло. И в блудах человек каялся, в любодеянии нисколько. Человеку уже 50-60 лет. Кого 40. И говорит, я никогда не каялась в любодеянии. Никогда. А я удивляюсь, почему это в моих детях? Поэтому почему зачастую случается над сестрами эта беда, это печальная картина. Водим их различными похотями. Похотями водятся и мужчины тоже. Не случилось бы. Поэтому это серьезнейший вопрос. Я не думал, что у нас так глубоко пойдет эта тема. Но раз вы ее затронули, я должен на нее отвечать. То мы эту запись обработаем, вначале там нужно убрать, потому что оно не по теме идет. Но мы это сделаем, надо сохранить это будет, потому что это очень нужный материал. Очень. Поэтому мы разбираем вопрос, если человек попал в блуд, если он кается от всего сердца и сознает себя виновным, называя корни проблем, тогда с ним можно разговаривать. Позвольте, я пример приведу, один из жизненных случаев. вы его слышали в других обстоятельствах жизни, мы сегодня к сегодняшнему моменту. Как должны действовать дары исцеления в церкви? А зачем тебе? Ну, чтобы имя Господа прославлялось. А что ты с этого будешь иметь? Ну как? Ну люди будут исцеляться. Ну люди будут исцеляться. А ты что с этого будешь иметь? Ну, о Боге будет свидетельствовать. Ну, о Боге это будет. А ты что с этого будешь иметь? Ну, я бы исцелилась. А, то ты больная? Да. Ну, а ты знаешь место Писания? Зайди в дом твой, закрой дверь, помолись, тайно получишь яму. Ну, да, говорит, знаю. Ну, сделай. Нету ни веры, ни дерзновения. Слушай, написано. Если мы в этом мире или в этой жизни поступаем так, как хочет он по его воле, то мы имеем дерзновение. И чего бы ни попросили, мы получим от него. Потому что знаем, что он слушает нас. Второе место Писания написано. Если мы отвергли добрую совесть, то мы терпим кораблекрушение в вере. Фактически попасть в блуд, это называется потерять добрую совесть. И кораблекрушение в вере, и недоверие Христу. Значит, там были корни, которые этот человек... Она, сестра, не приносила никогда к Богу, никогда не было развязки. И с этим вот такая вот возня. Мы потом однажды коснемся этой глубокой темы тоже. Очень серьезнейший вопрос. Человек, знаете, вот ему слово идет, он сразу раз оживает, поднимается, а потом раз искушение, он начинает отпадать или впадать в грех. А потому что там камень греха, это закопан, никогда не шевелился. И человек периодически, время от времени, влипает в одну историю, вторую, третью и так дальше. И вот эта душа говорит, ей говорим, ты лучше найди тот грех, из-за которого ни веры, ни дерзновения. Нашла? Он говорит, нашла. Скажи, это плод или корень? А что такое, он говорит, корень? Ну, это первопричина или это следствие, из-за чего случилось? Она говорит, это плод. Ну, копай глубже. Ты можешь рассказать Иисусу об этом? Да, могу. А вот то, что ты нашла, и вот я на пальцах буду показывать. Нашла, говорит, а это что? Она говорит, и это плод. Копай глубже. Она дошла до пятой ступени, это душа. А вот эта ступень что? А это, говорит, корень. От этой причины следующее, от этой следующее, от этой следующее, от этой следующее. А вот теперь на основе вот этих всех пяти уровней, а корень вон аж где внизу, видите, сидит. Вот на основании вот этого всего теперь у нее здесь сверху нету ни веры, ни дерзновения. А дальше это нужно прикрыть вот эти все корни. Самый корень и остальные ступени нужно прикрыть. А как должны действовать дары исцеления в церкви? Ах, ты же о устройстве церкви беспокоишься. И Бог сказал, подведи ко мне. Только ни слова не говори. Подведи так, чтобы было глубочайшее покаяние. Когда у человека произошло глубочайшее покаяние, Бог взял и исцелил. Понимаем, что получается? Вот точно и здесь получается, когда человек начинает подходить и говорить, у меня блуд, а подлинная причина поэтому, а у той причины вот так, вот так, вот так, вот он корень. Теперь можно говорить с человеком об очищении, освобождении. Иисус сказал, если Сын освободит, то вы истинно свободны будете, тогда вы, говорит, уже не рабы греха. Послушайте, а если Он освободил, какое имеет право связать человека, церковь? Или братья, служители, скажите, пожалуйста. Можно взыскивать? А зачем? Я не понял. Исаию можно взыскивать за то, что он чуть не попал в погибель? А за что его взыскивать, когда он так глубоко признал свою вину? Нам приходилось переживать такие моменты, кто-то, переживая об исповедании и покаянии, а отлучать не будете? Я говорю, нет, никогда. Правда? Я говорю, конечно. Бог не призвал церковь отлучать. Он призвал церковь развязывать. Не бойся, иди на покаяние. Иди, иди. Дело в том, что у нас в собрании немало душ боятся исповедоваться и каяться. Наелись, боятся открыться, теряют доверие, где-то открывали, переживают, что что-то разоблачится. Такое, кто его знает, а как муж посмотрит, а как жена посмотрит, а как дети посмотрят, а как церковь посмотрит. Да никак, слушай. Не бойся, иди. Зовет тебя, не бойся, вставай, говорит, иди. Поэтому это серьезнейший вопрос. Но если у нас глубина покаяния, и мы согласны абсолютно открыть, тогда с нами можно разговаривать. Если не дозрел, дозревай. Иначе это получится беда. Тронешь, начнешь выдавливать, начнется нарыв, называется осеменение, и там вместо одного нарыва штук 7-8, ай-яй-яй, там что, полтела отрезать что ли надо. И что-то гангрены можно дотянуть, но не нужно. Но у нас уже время и время впритык. чему мы подходим? Силен наш Бог освобождать, миловать, только чтобы у нас было глубокое покаяние, глубочайшее. И неразрешимых узлов в Боге не существует, в нем только выходы. Поэтому мы начали с одного вопроса, посмотрите, куда мы вышли. На какие серьезные темы и глубины. Поэтому, да поможет нам Бог, вопрос благочестия мы уже не будем затрагивать, у нас время уже впритык. Братья, пожалуйста, в молитве благослови нас Господь.